Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Илья Ильф и Евгений Петров. Прошлое регистратора ЗАГСа. Часть первая. На Масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие, взволновавшее передовые слои местного общества. В четверг вечером в кафе «Шантани Сальвы» в роскошно отделанных залах шла грандиозная программа. Всемирно известная труппа жонглеров, 10 арабов, величайший феномен 20 века – стенс. Загадочно, непостижимо – «Стенс, человек, загадка», «Поразительные испанские акробаты» и «Нас», «Крезина», «Дива из парижского театра Фалибержер», «Сестры Драфир» и другие номера. «Сестры Драфир», их было трое, метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский сад и с волжским акцентом пели. «Перед вами мы, как птички, легко порхаем здесь», «Толпа нам рукоплещет, бомонд в восторге весь». Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля грянули, что есть силы рефрен. «Мы порхаем, мы слез не знаем, нас знает каждый всяк, и умный, и дурак». Отчаянный пляс и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги Старгородского общества. Круги эти, представленные в кафе «Шантани» гласным городской думы Чарушниковым с двоюродной сестрой, первогильдейным купцом Ангеловым, сидевшим на веселе с двумя двоюродными сестрами в палевых одеждах, архитектором управы, городским врачом, тремя помещиками и многими менее именитыми людьми с двоюродными сестрами и без них, проводили трио Драфир похоронными хлопками и снова предались радостям семейного парадного ужина с шампанским «Мум» по 2 рубля с персоны. На столиках в особых стоечках из белого металла торчали привлекательные голубые меню, содержание которых, наводившее на купца Ангелова тяжелую пьяную скуку, было обольстительно и необыкновенно для молодого человека лет 17, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелой двоюродной сестрой. Молодой человек еще раз перечел меню: судачки попьет, жаркое цыпленок, малосольный огурец, суфле глясе Жанна Д'Арк, шампанское «Мум», зеленая лента, дамам живые цветы. Сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на 2 персоны. А уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец Ангелов громогласно опознал переодетого гимназиста, сына бокалейщика Дмитрия Маркеловича, выводил старый лакей Петр с негодованием бормотавший: «А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать? Они в карточке не обозначены, их цена особая». Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с черными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево. Купец Ангелов радостно кричал вслед опозоренному гимназисту: «Двоечник, второгодник, папе скажу, будет тебе бенефис». Скука, навеянная выступлением сестер Драфир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадмуазель Брезина с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивала и одновременно с этим сбивала носком божественной ножки проволочное пенсне с носа партнера, бесцветного усатого господина. Ангелов и городской архитектор, бритый старичок, были вне себя. «Отдай все и мало!» — кричал Ангелов страшным голосом. Гласный городской думы Чарушников, ужален в самое сердце феи из Фалибержер, поднялся из-за столика и, примерившись, бросил на сцену кружок серпантина. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанское, городской архитектор плакал, помещики усиленно приглашали городского врача к себе в деревню. Оркестр заиграл тушь. В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор, первый обернувшийся ко входу, сперва закашлялся, а потом зааплодировал. В зал вошел известный Мот ибн Виан, уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околоточный надзиратель, держа под мышкой разноцветные бибехи, составлявшие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутниц Ипполита Матвеевича. «Извините, ваше высокоблагородие», — дрожащим голосом говорил околоточный, «но по долгу службы голые дамы с любопытством смотрели на окружающих. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь ангелов». «Голубчик, Ипполит Матвеевич!» — закричал он. «Орел, дай я тебя поцелую!» «По долгу службы», — неожиданно твердо вымолвил околоточный, — «не дозволяют правила». «Что-с?» — спросил Ипполит Матвеевич тенором. «Кто вы такой?» «Околоточный надзиратель 6-го околотка садовой части Юкин». «Господин Юкин», — сказал Ипполит Матвеевич, — «сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоели, а теперь, по долгу службы, делайте, что хотите». Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метрдотель, сам хозяин сальвы и совершенно одичавший купец ангелов. Событие это, взволновавшее передовые круги старгородского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события. 25 рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под неосторожным заглавием «Похождение предводителя». Статейка была написана возвышенным слогом и начиналась так. «В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то сенсация». И как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно «влиятельные лица». Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным. Бывали хуже времена, но не было подлей, и была подписана популярным в городе фельетонистом принцем датским. В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и любезно просил господина принца датского прибыть в канцелярию градоначальника к 16:00 для объяснений. Принц датский сразу затосковал и уже не смог дописать очередного фельетона. В назначенное время венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна, будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике. Градоначальник с особенным удовольствием всматривался в синеватое лицо принца датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что градоначальник поднялся из-за стола и сказал: «Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться». Принц датский, успевший одолеть к этому времени слова «Ваше высокопревосходительство», зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку, вытряхнул из себя ответ. «Т-т-так я же в-в-в-вообще заикаюсь!» Остроумие принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила 100 рублей штрафа и о следующих похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала. Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства. Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старгородском уезде в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Пока сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинения о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были усланы хрупким голубиным пометом. Любимый голубь Матвея Александровича Фридерик со своей супругой Манькой обитал в отдельной благоустроенной голубятне. На 9-м году мальчика определили в приготовительный класс Старгородской дворянской гимназии, где он узнал, что кроме красивых и приятных вещей, пенала, скрипящего и пахнущего кожаного ранца, приводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы, есть еще единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами. О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже во время вступительного экзамена по арифметике. На вопрос, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть 3 яблока, а из правого 9, сложить их вместе, а потом разделить на 3, Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачки не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову Ипполиту двойку, но батюшка, сидевший за экзаменационным столом, со вздохом сообщил: «Это Матвей Александрович сын. Очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову Ипполиту 3, и бойкий мальчик был принят. В Старгороде было 2 гимназии – дворянская и городская. Воспитанники дворянской гимназии питали вражду к питомцам гимназии городской. Они называли их карандашами и гордились своими фуражками с красным околышем. За это, в свою очередь, они получили обидное прозвище «баклажан». Ни один карандаш принял мученический венец из фонарей и бланшей от руки мстительных баклажан. Озлобленные карандаши устраивали на баклажан-одиночек облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток. Баклажан-одиночка, тряся ранцем, спасался в переулок и долго еще сидел в подъезде какого-нибудь дома, бледный, потерявший одну галошу. Взятая в плен галоша забрасывалась победителями на крышу трехэтажного дома, самого высокого в городе. Были еще в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли сапогами. Но жили они в 2 верстах от города, в своем корпусе и вели, по мнению баклажан, жизнь загадочную и даже легендарную. Ипполит завидовал кадетам, их голубым погончикам с наляпанным по трафарету желтым Александровским вензелем, их бляхам с накладными орлами, но лишенный по воле отца возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и предпринимал самые неслыханные дела. В 3-м классе Ипполит остался на 2-й год.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.